В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8:35 и в 13:10. А также на 105,9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Угрожает Эдему Бекирову под арестом в Крыму. Как ему добиться освобождения? Почему на полуострове не прекращаются задержания крымско-татарских активистов? И почему российские власти настолько строги к крымским узникам Кремля? Все это мы обсудим в ближайшие полчаса. Сегодня 11 февраля. В студии для вас работает Елена Римовская. Здравствуйте.
Прямой эфир.
Напомню, пока слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц, 8:35 и в 13:10 по крымскому времени, или же в 7:35 и в 12:10 по Киеву, а также на 105,9 FM круглосуточно. 8 800 10 06 926 – это номер телефона для крымчан, 044 490 31 18 – номер телефона прямого эфира для жителей других регионов Украины, и присоединяйтесь к трансляции на YouTube-канале «Крым Реалии».
Тема дня.
Подконтрольный России Киевский райсуд Симферополя продлил арест крымско-татарскому активисту Эдему Бекирову до 12 апреля, информирует общественное объединение «Крымская солидарность». Представитель российского следствия на суде ходатайствовал о продлении ареста на основании того, что у Бекирова есть украинское гражданство, и он может, цитирую, «убежать на территории сопредельного государства». Адвокат активиста добивался более мягкой меры пресечения, напомнив суду, в частности, о тяжелом состоянии здоровья Бекирова.
Крым в центре внимания.
Житель поселка Новоалексеевка Херсонской области Эдем Бекиров был задержан российскими силовиками на въезде в Крым утром 12 декабря 2018 года. Российское ФСБ подозревает Бекирова в незаконном приобретении, хранении и ношении боеприпасов и взрывчатых веществ. Якобы еще весной прошлого года Бекиров организовал в Крыму тайник с боеприпасами и взрывными веществами для их использования при совершении противоправных действий на территории полуострова. Это была цитата. Сам Эдем Бекиров настаивает на том, что невиновен. По словам задержанного, он ехал в Крым с чистыми намерениями увидеть свою пожилую мать. Его родные уверены, что задержание связано с активной гражданской позицией Бекирова по поводу, в частности, аннексии России Крыма. На заседании суда 7 февраля Эдем Бекиров напомнил, что у него первая группа инвалидности, и он физически не мог перевозить боеприпасы. У активиста сахарный диабет и ампутирована нога. Кроме того, не так давно ему сделали операцию на сердце. «У меня нет здоровья для того, чтобы взять сумку в 15 килограмм и передать ее человеку. Самый тяжелый груз, который я могу поднимать, это полулитровая бутылка», заявил Эдем Бекиров на заседании суда на прошлой неделе. Подробности заседания мы узнаем у Ислама Велиляева, адвоката Эдема Бекирова. Он с нами на прямой телефонной связи. Ислам, здравствуйте.
Да, добрый день.
У меня сразу к вам вот какой вопрос. Я уверена, что у вас уже была возможность ознакомиться с какими-то материалами дела. Насколько сильна доказательная база и вот позиция обвинения по делу господина Бекирова?
Ну, и мне судить о доказательной базе, сильна она, не сильна. Я как защита, я полностью не принимаю это, значит, предъявление ему обвинения. Я считаю, что оно вымышлено. Строятся доказательства на законспирированного свидетеля, якобы, который указывает, что передал этому Бекирову вот эти боеприпасы и патроны. Все на этом и строится. Который, значит, добровольно пошел, сдался и предоставил все сведения, что ему эти боеприпасы передал именно мой подзащитный. Больше каких-либо доказательств в деле я, во всяком случае, пока не видел.
Я вот видела, когда читала посты украинского омбудсмена Людмилы Денисовой по ситуации с господином Бекировым, там вот в комментарии приходили, назовем их так, доброжелатели, и писали, мол, показывали видео, нам там все видно, сколько взрывных веществ и разных боеприпасов обнаружили. О чем эти люди говорят?
Я не знаю, что о чем говорят люди. Вы сами знаете, людям разве можно что-то запретить? Говорят о разном. Не забывайте, что очень много людей, это своего рода тетушки, скажем так, пишут, говорят, но мой подзащитный однозначно указывает, что он никогда не видел этой сумки, никогда никому ничего не передавал. Ехал сюда, на территорию Крыма, для того, чтобы попрощаться со своей матерью, с дочкой, внучкой, потому что 16 числа ему должны были сделать операцию на сердце. Он не знал, выживет ли он еще, не выживет после этой операции. Ехал исключительно для мирной цели, никогда в жизни не сталкивался с никакими боеприпасами, тем более тротилы и все остальное никогда не видел.
Учитывая то, что ему должны были сделать операцию вот незадолго до того, точнее, после того, как он хотел навестить мать, как сейчас с этим обстоят дела у него в плане здоровья и насколько критична ситуация вот именно по части, по которой ему хотели делать операцию?
Ну, ситуация не улучшилась у него, действительно, так же осталась критичная ситуация. Он плохо себя чувствует, у него сахарный диабет, у него постоянно, значит, гноится нога, она у него на десятилетие, трофическая язва, она не улучшилась, она только ухудшилась. Условия в самом следственном изоляторе и в той спецблоке, в котором он сидит, естественно, там условия... полная антисанитария, хоть и говорят нам, что хорошая камера, все. Ну, мой подзащитный должен находиться в медблоке по его состоянию здоровья.
Да, я, кстати, хотела у вас уточнить, вот это правда, что с теми заболеваниями, которые есть у Эдема, что ему нельзя находиться в СИЗО согласно, ну, как бы определенным нормативным актам?
Ну, есть заключение, которое дали врачи. Значит, заключение, по которым комиссия врачей указала, что с учетом всех заболеваний не препятствует. На это заключение и сослался суд при избрании продления срока содержания Эдемара Бекирова, что документов, подтверждающих факт, что он не может находиться, у нас нет. Поэтому, извините, маяло что маяло, скажем так. Фактически... сахарный диабет, который у него есть, и который у него не ухудшает его положение, он имеет место быть, у него постоянно вот этот гной собирается на культе, он сам себе делает перевязку, он сам себе делает инсулин-укол, ему только передают вот эти инсулин через так называемую кормушку, как, ну, камеру.
В камере.
Он сам себе колет. Да, и сам себе колет, хотя это не, даже по медицинским заключениям, там что указано в этом, там под наблюдением врачей в этом заключении указано. Но, к сожалению, ему этого не обеспечивают.
Ислам, я вас попрошу врачи, оставаться да. с нами на линии, потому что у нас есть звонок. Я предлагаю послушать, что нам скажет или спросит слушатель, или продолжит беседу. Здравствуйте, кто вы, откуда, ваш вопрос или реплика?
Добрый день, это Александр из Москвы. И всем здравствуйте, кто слушает на 549 Кремляре. У меня вот такой вопрос к уважаемому спикеру. Вот скажите, пожалуйста, в какие еще международные структуры вы обращались, и как там продвигается данное действие, и как помогает украинское правительство в данном деле, ну вот с борьбой с нашими негодяями. Ну а вам, как всегда, спасибо и удачи.
Спасибо за вопрос. С нами на прямой телефонной связи Ислам Велиляев, адвокат Эдема Бекирова. Сегодня обсуждаем его судьбу. Ислам, вы можете ответить что-то нашему слушателю?
Ну, мы занимаемся этими вопросами. Сейчас, на данный момент, этим занимаются больше украинские юристы по обращению в европейские суды. Я конкретно занимаюсь именно здесь непосредственно работаю по следствию, по обеспечению именно защиты здесь на месте. Европейскими, скажем, обращениями, делами всеми я этими делами не регулирую. Я думаю, что этим всем занимается непосредственно материковая часть.
Ну, у нас будет возможность еще сегодня уточнить, вот мы будем с правозащитниками тоже общаться. У меня к вам такой вопрос, учитывая заседание, результаты заседания на прошлой неделе, то есть продление ареста до середины апреля, какие сейчас краткосрочные цели защиты? Понятно, что долгосрочная цель – это освобождение, но вот на данном этапе какие ваши дальнейшие действия будут?
Дело в том, что изначально нас защита. Мы строили защиту на основании тех документов, которые имели у меня, например, у защиты, это по медицине. Я встречался с, значит, с врачом, который изначально его обследовал, смотрел в 99-м году, ой, в 2000-м году, вернее, когда сама проблема у него возникла. И сейчас направление, которое необходимо будет нам строить по защите, это все-таки бить не на сахарный диабет. А сахарный диабет – это последствия у него, последствия заболевания, как мне потом разъяснил доктор Керимов, по-моему, Энер Яковлевич. У него изначально был паралич спинного мозга, неврология. Вот туда необходимо было и необходимо нам сейчас как защите смотреть и больше обращать внимание. Потому что впоследствии он давал заключения, эти заключения у меня сейчас есть. В 2000 году или в 2001 году, там, не могу ошибиться по датам, он направлял его в Киев на институт травматологии, по-моему, там у него непосредственно и ампутировали. У него на основании вот этой заболевания, неврологии, я не врач, четко сказать это заболевание, у него началась атрофия правой конечности. В последующем язва трофическая.
То есть, получается, нужно обращать внимание на первопричину, да, на то, что это может ухудшаться.
И только через пять лет у него обнаружили сахарный диабет. А нам сейчас, уважаемые врачи и медики, все преподнесли совсем все наоборот. Что вот на фоне сахарного диабета была ампутация ноги. Эта неврология, которая у него была, заболевание, она не излечивается на всю жизнь. Вот тот паралич, который у него был спинного мозга. Наша задача сейчас вновь обращаться в следственный комитет, следователю и начальнику следственной медслужбы о повторном проведении освидетельствования его медицинском. И именно направление должно быть именно в этом, на первоисточник. Почему у него была проведена ампутация ноги?
Да, я поняла.
А первоисточник именно, что у него был именно паралич спинного мозга. В последующем у него этот паралич отпустил у него. А последствия этого паралича было именно атрофия ноги и загноение. И ему начали уже там 12 ампутаций было. Лишь только через 5 дней, вот как врач мне объяснил, и все документы есть по этому поводу. Лишь только через 5 лет у него выявили сахарный диабет, и он с этим сахарным диабетом живет сейчас.
Да, я поняла. Спасибо большое за подробности, которые вы привели. Будем следить за этой ситуацией. С нами на прямой телефонной связи был адвокат Эдема Бекирова Ислям Велиляев. Мы обсуждаем сегодня его дальнейшую судьбу под арестом. Я напомню, что у Эдема Бекирова, в частности, инвалидность и ампутированная нога, но, тем не менее, это не помешало российскому суду Крыма на прошлой неделе продлить ему арест до середины апреля. Вот по поводу состояния здоровья, я предлагаю сейчас послушать, что на прошлой неделе рассказала дочь Эдема Бекирова Элеонора. Она заявила о том, что отцу не оказывают надлежащую медицинскую помощь. И вот по поводу сахарного диабета она обратила внимание на то, что он сам никогда ему не делали уколы инсулина, но в тюрьме, точнее в СИЗО, ему это начали делать, и какие опасности с этим связаны.
Мой отец болеет. На протяжении 18 лет он борется всегда за жизнь. У него был сначала инсульт спинного мозга, потом ампутация ноги. В 2009 году был сахарный диабет. В 2018 году ему сделали сложнейшую операцию на сердце. Он находится сейчас в ужасных условиях, в камере спецблока. Там ужасная антисанитария, очень маленькая камера. В первое время у него забрали костыли и протез. Ему не указывают медицинскую помощь, так как ему надо делать 3 раза перевязки, потому что открытая рана на ноге, она требует ежедневной перевязки 3 раза в день. Ему надо принимать 16 таблеток, которые жизненно важно необходимы. За месяц нахождения в СИЗО у него открылась еще одна гнойная рана, так как перевязывается он сам. Врач один раз приходил к нему в камеру не для оказания медицинской помощи, а просто поговорить. То, что они сейчас его подсадили на инсулин, это может привести к летальному исходу, так как инсулин ему нельзя колоть, потому что он влияет на сердце.
Перед тем, как мы перейдем к общению с следующим нашим спикером, я обращу внимание на то, что вот украинский омбудсмен Людмила Денисова, она постоянно у себя в Фейсбуке постит апдейты по ситуации с делом господина Викирова, и вот она обратила внимание на то, что российский омбудсмен Татьяна Москалькова ее заверила, якобы Бекиров обеспечен в камере СИЗО всем необходимым, и что его состояние здоровья якобы удовлетворительное. Вообще-то украинские и российские омбудсманы должны были встретиться в Москве в середине января. Людмила Денисова тогда отправлялась в Москву, в частности, чтобы присутствовать на заседании суда по делу украинских моряков. И вот буквально уже, когда она была в Москве, по-моему, стало известно, что госпожа Москалькова отменила встречу, мотивируя это якобы заграничной поездкой, пока эта встреча не состоялась. С нами на прямой телефонной связи Искандер Бариев, член Меджлиса крымско-татарского народа и председатель Комитета защиты и прав крымско-татарского народа. Искандер, здравствуйте.
Добрый день.
Вот первый вопрос у меня к вам такого толка. Вот в этой ситуации с господином Бекировым, когда даже не имея каких-то, ну, скажем так, мы не можем пока говорить, да, он виновен, не виновен, какие-то доказательства должен представить суд, но вот эта ситуация с его здоровьем, с вообще она вся для здравомыслящего человека, вот возникает вопрос, почему, как так получилось, и видите ли вы в его задержании какой-то политический подтекст или же, возможно, какой-то сигнал другим крымским татарам, потому что опять речь идет о задержании крымско-татарского активиста.
Однозначно я здесь вижу политический подтекст, потому что я неоднократно говорил о том, что Эдем Бекиров, он является человеком с большим опытом в национальном движении крымско-татарского народа. Он всегда был активен во всех ненасильственных акциях, которые проводились под эгидой Меджлиса крымско-татарского народа, когда активисты сами организовывали различные акции и мероприятия публичные. Ну и кроме того, я хочу подчеркнуть, что он является супругом члена Меджлиса крымско-татарского народа Гульнары Бекировой. И это определенные посылы для всего крымско-татарского народа. Они даже несмотря на то, что у него действительно состояние здоровья, с его состоянием здоровья необходимо постоянное медицинское осмотр постоянный и ухаживание. Я тут полностью еще хотел бы сказать о том, что полностью согласен с адвокатом, что здесь не только нужно уделять внимание на сахарный диабет, хотя то, что его подсадили, как выразилась его дочь, на инсулин, это говорит о том, что у него в настоящее время декомпенсированное состояние сахарного диабета. Но нужно говорить в комплексе о всех заболеваниях. О первопричине – это инсульт спинного мозга, в связи с чем у него ампутирована ампутация нижней конечности правой. С другой стороны, у него проводилась операция на сердце. И декомпенсация сахарного диабета усугубляет состояние раны и состояние культи. И с другой стороны, также негативно влияет на сердечно-сосудистую систему, которая нуждается в плановой операции. Ему планировали делать операцию 16 декабря 2018 года. Поэтому вот таким образом мы видим тот цинизм, мы видим тот посыл для всех о том, что оккупационная власть не будет смотреть ни на состояние здоровья, ни на ситуацию в семье, ни на положение там социальное тех или иных людей, а будет целенаправленно, системно продолжать проводить репрессии в отношении активистов, в отношении представителей коренного крымско-татарского народа.
Я смотрела вашу пресс-конференцию на прошлой неделе и обратила внимание, в частности, на то, что вы вот отмечали, что на самом деле здоровье в СИЗО и в тюрьмах ухудшается не только у господина Бекирова, но и у других крымско-татарских активистов, задержанных ранее, и то, что некоторым из них не оказывается необходимая медицинская помощь. Вы видите в этом какой-то системный подход, что это какое-то вот такое выборочное отношение к крымским татарам? от российских силовиков?
Хочу сказать, что вообще состояние в СИЗО, то, что не оказывается своевременная помощь медицинская, и то, что находятся вообще все заключенные в СИЗО в Симферопольском в антисанитарных условиях, это однозначно, это факт. Но и что касается неоказания своевременной медицинской помощи, мы приводили примеры по 2018 году. Это и ситуация с Узиром Абдулаевым, это и ситуация с Казимом Аметом, это ситуация с Асаном Чапухом. Асан Чапух до того, как его арестовали, был достаточно, ну скажем, здоровым человеком, который мог свободно сам передвигаться, мог, соответственно, выполнять различные физические упражнения, движения и так далее. В настоящее время Асан Чапух перенес инсульт и нуждается в постоянной медицинской помощи. То есть это говорит о том, что в каком состоянии, в каком положении находятся люди, и то, что нет адекватной своевременной медицинской помощи, мы из нашего анализа четко видим отношение к представителям крымско-татарского народа, и, соответственно, на это достаточно высокий процент из общего числа случаев, которые нами зафиксированы.
Ну вот то, что я имела в виду, известно ли вам что-то о том, как других людей содержат в тех же следственных изоляторах, и можно ли говорить действительно о том, что есть какое-то выборочное отношение, которое порождает вот такие последствия?
Ну, я бы разделил бы этот вопрос на два вопроса. Вот на первый вопрос я попытался ответить в том плане, что само антисанитарное такое, это сами антисанитарные условия, которые есть в СИЗО, они касаются всех заключенных и, скажем, и рецидивистов, и политических заключенных и так далее. И это является результатом того, что люди заболевает. Другой вопрос, что в отношении политических заключенных при обращении их родственников, адвокатов и самих политзаключенных для предоставления им медицинской помощи, нами зафиксированы четкие случаи, когда не была своевременно предоставлена им медицинская услуга.
Спасибо большое. Это был комментарий Искандера Бариева, члена Меджлиса крымско-татарского народа и председателя Комитета защиты прав крымско-татарского народа. Сегодня у нас тема эфира – это дальнейшая судьба крымско-татарского активиста Эдема Бекирова. В декабре он был задержан при въезде в Крым, и его обвиняют, российское ФСБ подозревает его в незаконном приобретении, хранении и ношении боеприпасов. Сам Бекиров это отрицает и обращает внимание, в частности, на очень тяжелое состояние здоровья. Мы об этом уже немного поговорили. Перед тем, как мы продолжим обсуждать эту историю, предлагаю сделать очень короткую паузу.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 19:30. Крымский вечер на радио «Крым Реали».
Вы слушаете радио «Крым Реалии». С нами на прямой телефонной связи уже есть Александра Матвейчук, украинская правозащитница и руководитель Центра общественных свобод. Александра, здравствуйте.
Доброго дня.
Перед тем, как я вам задам вопрос, если вы не против, я хотела бы, чтобы мы послушали комментарий, который на прошлой неделе в эфире радио «Крым Реалии» дал Николай Полозов, российский адвокат, который координирует работу адвокатов по делу захваченных украинских моряков. Вот мой коллега спросил его, в частности, о том, как, что может повлиять вообще на их освобождение. И вот Николай Полозов, он вот что он сказал, предлагаю послушать.
Решение как о захвате, так и об освобождении лежит в политической плоскости. Соответственно, юридическая деятельность, она обуславливает основу для принятия политических решений. Вот как в деле тех же военнопленных моряков, их освобождение зависит только от одного человека, от Владимира Путина. И насколько будет четко сформирована политическая позиция Украины, политическая позиция партнеров Украины, стран Запада, насколько сильно будет артикулировано вот это давление, настолько быстро они окажутся на свободе. Обмен, как правило, это такая внешняя форма реализации уже принятых политических решений и заключенных внешнеполитических сделок. То есть здесь концепция заключается в том, что необходимо сформировать такие условия, при которых удержание становится гораздо менее выгодным, чем освобождение. Это может быть обусловлено какими-то аспектами экономического, внешнеполитической договоренности, там, не знаю, по Северному потоку или по Сирии или почему-то еще. А это может быть условленные обмены, потому что здесь в Украине есть граждане России, наемники, террористы, убийцы, которые были на востоке Украины, убивали украинцев, попались, значит, получили сроки. Они просятся домой, там минимум 22 человека, которые написали Путину прошение. Кремль не хочет их забирать. Может быть, в какой-то момент это сыграет какую-то свою роль, они скажут, ну окей, давайте мы меняем вот 24 моряка на этих, значит, наших граждан. Я не знаю, как это будет, но нам важно, чтобы было принято политическое решение.
Это был комментарий российского адвоката Николая Полозова. С нами на прямой телефонной связи украинская правозащитница Александра Матвейчук. Александра, я понимаю, что, получается, мы немножко отошли от темы Эдема Бекирова, но я объясню, почему у меня возник вопрос. Вот в этой ситуации можно ли говорить, что вот все эти люди, которых украинские правозащитники, да и не только украинские правозащитники, называют узниками Кремля, их судьба в руках одного человека, Владимира Путина, и как в таком случае... потому что тогда ситуация выходит на специфический уровень. Как в такой ситуации добиваться их освобождения?
Николай Полозов сказав дуже правильно, але він не сказав нічого нового. Насправді теза, що рішення по всім політичним в'язням, так само і по новим 24 українських військовополонених моряків, приймає верхівка, Путін, можливо, під збірною назвою Путін можна розуміти ще найближче його оточення, від імені якого він артикулює. Це очевидно було всі ці роки по всім переговорним процесам, по всім дипломатичним битвам стосовно звільнення громадян України, яких незаконно Кремль утримує. І дійсно, спосіб впливу через право доволі обмежений, тому що якщо говорити про виконання Росії якихось норм, то якби вона їх дотримувалася, ці люди просто не мали бути заарештовані і посаджені. Тому лишається тиск дипломатичний, тиск економічний і різні способи підвищення цього тиску, щоб збільшити ціну утримання цих людей, щоб, як було вже сказано, їх було просто невигідно тримати.
Я слышала, на прошлой неделе вы рассказывали о том, что вы обратились к российским правозащитникам за помощью по делу Эдема Бекирова. На что вы рассчитываете в этой ситуации?
На то, что в Российской Федерации есть какие-то симулякры. Ну, це, знаєте, симулякри – це інституції, які ніби називаються, от так, як ми собі уявляємо, мали би називатися, але роль цю виконують доволі двозначно. Наприклад, ми знаємо, що цих людей політичних в'язнів судять в судах, виходить на будівлі, висить табличка, суд, заходить людина в мантії. Ми ж розуміємо, що з судом, як з незалежною інституцією, це нічого спільного немає. Водночас, якісь функції ці органи виконують. І ми дуже сподівалися, що все ж таки в даному випадку, зважаючи на доволі загострений драматизм цієї ситуації, людині 58 років, якраз от нещодавно було день народження, людина без ноги, людина, очевидно, тяжко хвора, очевидно, що людина вмирає, навіть ці симулякри вирішать, добре, давайте що-небудь зробимо. Ось на це був наш розрахунок.
Ну вот в этой ситуации просто я вспоминаю, как складывалась история с голодовкой Олега Сенцова, да, она подняла обратила очень большое внимание мирового сообщества в том числе, но тем не менее, к сожалению, по крайней мере публично российские власти остались пассивны к его истории, в конце концов Олег Сенцов прекратил голодовку. Есть ли какие-то предпосылки считать, что вот по делу Эдема Бекирова удастся добиться хотя бы того, чтобы ему оказали надлежащую медицинскую помощь, и чтобы его нормально обследовали в медсанчасти.
Вы помиляетесь, что российская влада лишилась байдужа. У Сенцова тримали окремо, у него был лікар, який дивився за кожним зміною його стану. Сенцова вивозили в цивільну лікарню, що заборонено російським законодавством. Вони навіть на це пішли. Вони не просто лишилися байдужі, вони дуже боялися, щоб в результаті цього голодування з ним щось не сталося. І я не знаю, цей страх був на рівні начальника колонії, який подумав, о Боже, навіщо мені це все, чи на якомусь вищому рівні, але ми його прослідковували. І ось ця гарантія безпеки, можна сказати, ілюзія безпеки, да? Ну, хто від чого убезпечений, вона була тільки завдяки оцьому міжнародному розголосу. І тому я кажу, що ви помиляєтеся, що, тому що попри те, що дійсно Кремль не пішов показово на поступки, і для них Сенцов став таким от символом, що ми не здамо цей форпост, от все одно... Він відреагував.
То есть давление очень важно. Я поняла ваше мнение. Спасибо огромное. Мы заканчиваем наш эфир. Говорили сегодня о судьбе Эдема Бекирова, задержанного в Крыму в конце прошлого года. С нами на прямой телефонной связи была украинская правозащитница Александра Матвейчук. Оставайтесь с радио «Крым Реалии», и мы с вами встретимся завтра в это же время. До свидания.